730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Москву. Выборы мэра Дальнегорска не будут отменены, несмотря на убийство одного из кандидатов. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание по ситуации в Ираке. Краевая избирательная комиссия Приморья постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск состоится, несмотря на гибель одного из кандидатов. Дмитрий Фатьянов был убит в четверг. Глава краизбиркома Сергей Князев сказал:
по любым соображениям человеческой морали проводить выборы в такой ситуации — это неправильно. Но, к сожалению, закон нам не дает оснований для прекращения избирательной кампании.
В то же время, по словам Князева, у участников второго тура еще есть возможность снять свои кандидатуры. Сегодня утром в Дальнегорске у здания администрации произошла потасовка между охранниками и людьми, собравшимися на площади, чтобы потребовать отмены второго тура выборов. Северная Корея продолжает нагнетать кризис вокруг своей ядерной программы, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Райс опровергла сообщение о том, что специальный представитель Китая, встретившийся на днях с лидером КНДР Ким Чен Ыром, якобы сказал ей, что Пхеньян обещал воздержаться от второго ядерного испытания. По ее словам, Ким Чен Ыр не только не дал такого обещания, но и не выразил никаких сожалений по поводу первого ядерного взрыва. Госсекретарь США сообщил об этом журналистам, сопровождающим ее в поездке в Москву. В столице России Райс проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Премьер-министр Финляндии, нынешнего председателя ЕС Мати Ванханен, считает необходимым добиться от России соблюдения энергетической хартии Евросоюза. Выступая на саммите ЕС-России в финском городе Лахти, Ванханен сказал:
сегодня мы едины. Мы намерены развивать тесное и основанное на соблюдении закона взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с Россией по энергетическим вопросам. Это в интересах Европейского Союза — убедить Россию строго придерживаться принципов энергетической хартии, документов, принятых на саммите Большой Восьмерки,
сказал премьер-министр Финляндии. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против основных принципов энергетической хартии, но хотела бы уточнить некоторые ее положения или разработать новый документ, учитывающий интересы всех партнеров. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание с высшим командным составом вооруженных сил по ситуации в Ираке. Участие в совещании по видеосвязи примут командующий войсками США на Ближнем Востоке Джон Абизаид и командующий силами коалиции в Ираке Джордж Кейси. Джордж Буш уже признал, что в Ираке нарастает волна насилия, и, возможно, войска США должны сменить тактику операций. Министр обороны Дональд Рамсфелд отказался от комментариев по этому вопросу. Только с начала октября в Ираке погибли 75 американских солдат. В иракском городе Амара на юге страны ситуация нормализовалась. В четверг город взяли штурмом отряды радикальных шиитов. Полиция оказала им ожесточенное сопротивление. За два дня боев погибли по меньшей мере 18 человек, около 100 были ранены. Израильские войска в ходе очередной антитеррористической операции в секторе Газа убили палестинца. Операция проходит и на юге, и на севере Газы. В город Бейт-Ханум вошли израильские танки. Идет перестрелка. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что правящая партия Хамас отвергнет любые шаги главы автономии Махмуда Аббаса, направленные на роспуск правительства. С подробностями Равшан Гусейнов.
В пятницу в своем выступлении в мечети города Газа Исмаил Хания осудил заявление председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о возможном роспуске правительства Хамас с целью преодоления экономического и политического кризиса в палестинской автономии. За всем этим стоит одна единственная цель – свергнуть наше исламское правительство. «Колесо истории невозможно повернуть вспять», – заявил Хания. Напомню, что после прихода к власти в начале этого года радикальной исламской партии «Хамас» финансовая помощь Запада палестинской автономии была заморожена. Международное сообщество, как и лидер партии «Фатх» Махмуд Аббас, требует от «Хамаса» признать палестино-израильские мирные соглашения и право Израиля на существование. «Фатх» и «Хамас» только что договорились о прекращении насилия и подстрекательства в отношении друг друга. Однако переговоры этих двух партий о формировании коалиционного правительства зашли в тупик. Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что с целью преодоления кризиса распустит правительство Хамас и объявит новые выборы. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Мосгорсуд 26 октября рассмотрит жалобу адвокатов гражданина Узбекистана Рустама Муминова на решение о его депортации из России. Муминов был задержан 17 октября в Москве в офисе Комитета гражданское содействие за отсутствие регистрации и отправлен в спецприемник для иностранцев. На родине Муминова обвиняют в экстремизме и причастности к прошлогодним событиям в Андижане. В пятницу в спецприемнике побывала председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Это тюрьма. Это самая настоящая тюрьма с коридорами, которые охраняются сотрудниками милиции, которые не имеют права даже открыть камеры, только по распоряжению и в присутствии заместителя начальника этого заведения. Это настоящая тюрьма, где сидят люди, ни в чем не провинившиеся, во всяком случае не совершившие никакого уголовного преступления.
Сказала Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Колумбии Альваро Урибе прервал переговоры с повстанческой группировкой ФАРК об освобождении похищенных ею людей. Президент возложил на боевиков ответственность за недавний взрыв в столице страны Боготе, когда ранения получили более 20 человек. Урибе заявил, что выбора у него не осталось, и похищенных придется освобождать силой. В заложниках у левых повстанцев находится более 3000 человек, включая несколько десятков политических деятелей и иностранцев. Среди пленников кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур. Это были новости на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня у нас в гостях профессор Сергей Львович Загузкин, доктор биологических наук и представитель редкой специальности – теоретической медицины. Область его интересов – хронобиология. И мы сегодня попробуем рассказать, что следует для клинической практики из того факта, что наш организм имеет свои ритмы, периоды разной активности и так далее. Сергей Львович – автор целого ряда диагностических приборов и лечебных аппаратов, уже применяемых сейчас в ряде больниц. Я надеюсь, их применение будет только расширяться. Но начнем мы, естественно, с теории. Вот, Сергей Львович, мы все знаем, что есть время для нас бодрствования, время сна, есть, когда мы себя хорошо чувствуем, есть, когда плохо, это каким-то образом одно сменяет другое. А какие еще ритмы у человека важны для его здоровья?
Важны все ритмы. Прежде всего, я хочу вот всем слушателям пожелать здоровья и понимания, как это здоровье сохранять. Для того, чтобы нам понимать, как мы должны сохранять свое здоровье, главное – это профилактическая медицина. То есть будущая медицина должна предотвращать болезни, а не тушить уже развившийся пожар. И вот методы хронобиологии, хронодиагностические методы, позволяют предсказывать заболевания на так называемой доклинической стадии, когда еще не развилась сама болезнь.
То есть там происходит таким образом, что изменение стандартных человеческих ритмов уже свидетельствует о том, что что-то не в порядке.
Да, как раз вот если мы исследуем различные ритмы работы клеток, тканей, органов, организма, мы можем увидеть на самых ранних стадиях какие-то нарушения. Для того, чтобы было понятно, давайте рассмотрим просто пример, аналогию с расписанием движения, допустим, железнодорожного транспорта.
Но тут надо еще уточнить, какого. Некоторые выдерживают расписание, некоторые не очень.
Так вот, в организм, здоровый организм, тоже все время пытается выдерживать в каких-то рамках вот, расписание движения так, чтобы все процессы перевозки и материалов, и людей были скоординированы во времени. Здоровье – это тоже согласование, координация процессов в организме. Если мы видим какие-то нарушения, и эти нарушения превышают допустимые отклонения, это уже признак развития болезни.
А как мы это можем увидеть?
Мы можем это увидеть по ряду ритмов, которые доступны для регистрации. В частности, не просто, допустим, частота сердечных сокращений или частота дыхания, а вот мы разрабатываем такие хронобиологические алгоритмы, которые позволяют использовать, например, отношение частоты пульса к частоте дыхания, не просто это отношение, а динамику фрактальной размерности, самое подобие вот этих составляющих ритмов в иерархии процессов.
Давайте тогда расскажем, что такое иерархия ритмов в человеческом организме.
Вот, а то, боюсь, будет вы не знаете очень понятно. Матрешки, да? Известные, вот маленькая, большая, большая. Так вот, во времени процессы в организме тоже и устроены таким иерархическим способом.
Есть, а маленькая более... матрешка это кто?
Это самые быстрые ритмы.
Вот, какие?
В Институте общей физики, где мне удалось работать с академиком Прохоровым, Нобелевским лауреатом, я очень хорошо вспоминаю это время, мы обнаружили самые быстрые ритмы, которые присущи живой клетке. Это ритмы с периодом около 100 микросекунд или там около 10 килогерц.
А что происходит за этот ничтожно малый период времени?
Это колеблются отдельные структуры генетического аппарата в ядре.
Дрожание ДНК.
Да. Участки плазматической наружной мембраны клетки. Более медленные ритмы – это ритмы агрегации, схождения, расхождения митохондрии, ретикулема, которые отражают интенсивность энергетического обмена, пластического обмена. Пластический обмен – это обмен, который приводит к восстановлению структуры клеток, тканей, поддержание структуры органов и в целом всего
съели
нашего
организма.
Съели
за завтраком овсянку, и в результате у вас зарубцевалась язва. Я правильно объясню?
Примерно правильно. Но
а самая
кроме
большая
питания,
матрешка это кто?
Самая большая матрешка – это многолетние ритмы. То есть ритмы развития ребенка, допустим. Это тоже надо учитывать. Чередуется рост и развитие. При старении тоже есть фазы витаукта, так сказывания, квазиомоложения и старения. Вот эти многолетние ритмы – это самые длинные. Но в природе ритмы биоценозов, биосферы еще более медленные есть. Но мы не будем их касаться, остановимся только на медицине пока. Так вот, в расписании движения электричек и поездов дальнего следования тоже есть своя такая иерархия временной организации, координации во времени. Вот важно, чтобы было всегда более-менее правильное соотношение этих ритмов. Вот если человек здоров, то у него отношение частоты пульса к частоте дыхания в стационарном таком спокойном состоянии или в состоянии равномерной какой-то деятельности лежит в диапазоне от 3 до 5.
От 3 до 5 чего?
Величина этого отношения. То есть всегда частота пульса в 3-5 раз больше, чем частота дыхания. И вот так же все другие ритмы организма имеют вот такие инвариантные, постоянные, то есть, соотношения.
Если это то, как раз, что вы говорили о матрешечности.
Да-да-да.
Какая-то если... матрешка в сколько-то раз
да,
больше
и вот
другой,
если эта матрешка
у нас норма.
Как бы ближе к одной, более высокой, и дальше отходит от более маленькой, значит, здесь уже какое-то нарушение вот этой гармонии ритмов. Мы это можем увидеть на ранней
можно
стадии.
Если, вот, скажем, частота дыхания становится значительно больше,
да,
чем вот это...
Это, в общем, известно было еще в восточной медицине. В Джуши описаны холодные болезни, когда это отношение меньше 3, и горячие болезни, так называемые, когда больше 5.
Когда но вы начали говорить о пульсе, я сразу вспомнила о великих китайских терапевтах, которые пульсу определяли 3000 болезней.
Так вот, хронобиология – это попытка интегрировать достижения западной и восточной медицины. То есть те достижения, которые есть в восточной медицине по учету временной организации процессов, перевести на язык инструментальных методов западной медицины – оценивать эти рассогласования во времени и их восстанавливать гармонию согласования этих ритмов. То есть восстанавливать здоровье.
Я даже слышал, что один из ваших аппаратов так и называется — гармония.
Да.
А как можно восстанавливать эти соотношения?
Значит, ну, если мы берем... для этого я занимался изучением просто десятков различных ритмов живой клетки. И вот когда получил вот эту дискретную такую организацию во времени отдельных ритмов, оказалось, что примерно такая же организация характерна и для ритмов организма, и для ритмов биоциноза, и для ритмов биосферы. И поэтому, научившись управлять работой клетки, главное для клетки что? Это биосинтез белка, восстановление ее нарушенных структур. Так вот, оказалось, что любые функциональные воздействия, там, лазером, электрическим током, другими физическими воздействиями, могут давать полезный эффект усиления биосинтеза белка и его содержания только тогда, когда они синхронизированы, согласованы с ритмами энергопродукции, то есть энергообеспечением ответной реакции. Ну, так же, как в автомобиле, впрыскивание бензина и зажигание должно быть согласовано. Если расходится по фазе, машина не поедет.
Спасибо, Сергей Львович. Сейчас мы должны сделать краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А теперь возвращаемся к нашей теме. Все-таки вы сказали такую фантастическую для меня вещь о том, что можно как-то исправлять клетку. Клетка, она очень маленькая. Mm-hmm. И вообще терапевты и хирурги, люди такие макромыслящие. Все начинается, условно говоря, с 2 сантиметра, а дальше уже как-то и не заглядываешь. Но тем не менее... Вот как же можно этой клеткой управлять? Вы говорили о лазерных, электрических и биофизических воздействиях. Понятно, что это некие такие вот приборы физиотерапии. Мы все когда-то этим пользовались. У меня вот тут выступали очень милые физиотерапевты. В основном это помогает. А вы говорите, что оно может помочь только когда...
Гарантированно помочь.
Согласовано. А в чем как бы разница?
На примере клетки мы экспериментально в этом же институте общей физики обнаружили такое явление. Если мы регистрируем ритмы почкующейся дрожжевой клетки, она размножается почкованием, и этими ритмами управляем, модулируем лазерное воздействие, то покоящаяся клетка, дрожжевая, рядом находящаяся, тоже начинает делиться. То есть мы навязываем эти ритмы.
То есть вы берете лазер, задаете ему такой же ритм пульсации, который характерен для делящейся клетки.
Мы не сами задаем, а клетка задает, регистрируя ритмы одной клетки, мы этими ритмами воздействуем на другую клетку.
Вот этот момент переноса я не уловила.
Это получается эффект биорезонанса. Вот это биорезонанс, биологический резонанс, в отличие от механического резонанса, это всегда воздействие многочастотное. Вот так же, как аккорд в разной октаве, с соотношением разных колебаний, разных ритмов. И мы это назвали явлением многочастотного параллельного резонансного захвата. Так вот, если перейти теперь на организм, посмотреть, что же... может гарантировать исключительно положительный лечебный эффект. Как нам достичь, чтобы мы не усиливали деструктивные процессы, а избирательно усиливали только восстановительные процессы, то есть то, что необходимо для лечебного эффекта.
Деструкция тоже иногда нужна, там опухоль.
Совершенно верно, и мы это тоже используем, но... Вот для того, чтобы получить преобладание восстановительных процессов над разрушительными, деструктивными, нужно согласовать с ритмами энергообеспечения ответных реакций, больше питания, хорошая реакция,
зажигание.
Положение.
А прошу прощения, а что это за ритмы вот, энергообеспечения? Это они же как-то, наверное, ну,
мы
вы
тоже
больному
изучали.
Клеточку не подсоединяете.
Мы тоже изучали это
а
на
как
клетке.
Это
вот это те же ритмы агрегации митохондрика, которые связаны с ритмами энергетического обмена. Ритмы потребления кислорода. На тканевом уровне это ритмы кровенаполнения ткани. Когда открываются новые капилляры.
Систола-диастола.
Да, кислород диффундирует внутрь клетки и энергетические субстраты. Клетка получает большие возможности потенциальные положительно ответить на внешнее воздействие физиотерапевтическое.
Призывающее ее делиться и размножаться.
Если мы воздействуем в момент уменьшения кровенаполнения, энергетического дефицита в клетке или в ткани, мы получим преобладание деструктивных процессов. Это тоже можно полезно использовать.
То есть вот, на самом деле можно канализировать воздействие физиотерапевтических методов воздействия, да, в нужную нам сторону.
Совершенно верно.
Если мы как бы попадем в ту волну, когда организм так весь наполнился, расширился, мы ему поможем.
Пример. Вот красивой девушке нужно удалить какой-то дефект на коже. Вот, ну, портит там родинка ее или там какая-то папиллома или так далее. Так вот, если воздействовать какой-то постоянной частотой, мы...
На папиллому.
На папиллому. Мы не только там разрушаем его этим хирургическим лазером, допустим, или электрокоагулятором, но и вредим окружающую здоровую ткань. Тепловая денатурация и зона некроза окружающей ткани. Невозможно вот так. А вот если мы синхронизируем с фазами выдоха и диастолы расслабления сердца, то есть в моменты уменьшения крови наполнения, и действуем в этот момент как бы на более сухую ткань, то мы уменьшаем вот это повреждение окружающих здоровых клеток. Нормально.
А папилломы по-прежнему разрушаем.
Потому что самой большой теплоемкостью и теплопроводностью обладает вода, которая в крови. Если меньше кровенаполнения, тогда вот такое биоуправление в фазах выдоха и диастолы нужно для избирательного удаления разрушения раковых клеток. А для лечебного эффекта надо наоборот воздействовать тогда, когда это полезно, и не воздействовать тогда, когда это будут деструктивные процессы усиливаться больше, чем восстановительные.
Правильно,
если
я
сравнить
понимаю.
Вот с качелями, то мы автоматически всегда в одном случае бьем вдогонку этим качелям, а когда нам нужно разрушить, бьем всегда только навстречу. Обычная физиотерапия применяет постоянные частоты, а наши все ритмы с изменяющимся периодом. Поэтому мы попадаем то удачно, то неудачно, то одни стимулируем процессы деструктивные, то восстановительные. И результат непредсказуем. Хотя в большинстве случаев такое воздействие может быть полезно. Мы раскачиваем параметры гомеостазиса в ту и в другую сторону, не направленно обычной физиотерапией, и даем шансы организму поставить все на место, выводим из мертвой точки. Но если это тяжелая патология, если это дети, пожилые люди, нам нужна уже регуляция не по отклонению, а регуляция по возмущению, когда нужно учитывать исходное состояние энергетического обеспечения ответных реакций. Мы толкаем качели в одну сторону, один знак реакции, навстречу другой знак реакции.
По-моему, мы все это слишком общо описываем. Вот давайте на конкретном примере. Ну, например, опять же, вот тут уже ваш прибор гармонии, насколько я знаю, он уже сертифицирован чуть ли не для домашнего применения.
Нет, для домашнего применения вот у нас такой прибор сейчас мы сделали совместно, вот наша фирма ФЭП и фирма Сармат, домашний доктор и учитель. Вот его можно применять даже в домашних
давайте
условиях.
Давайте вот на его примере и разберем, каким образом вы синхронизируете воздействие с ритмами организма.
Значит,
вот человек,
этом,
секунду, Сергей Львович. Я напоминаю, что у нас в эфире профессор Сергей Львович Загускин. Есть человек, у него есть пульс, у него есть частота дыхания, у него есть какие-то другие ритмы, может быть, кстати, они тоже имеют значение.
Конечно.
И у него есть желание оздоровиться. Вот что делает ваш прибор в данном случае?
Значит, наш прибор автоматически учитывает все ритмы, потому что действие физическое или даже медикаментозное может быть совершенно разное утром и вечером.
Да, это известный факт.
Разное время года и так далее. Так вот, регистрируя сигналы пульса и дыхания, это сложные сигналы, это не одна частота, мы учитываем тем самым и другие ритмы в этой их динамике.
То есть вот по этим двум матрешкам можно построить гипотетически модель всех остальных, да?
Ну, в пульсе и содержится и суточный ритм, и даже сезонный ритм, это доказано. То же самое в дыхании. В этих же сигналах отражаются ритмы и других органов. И что еще очень важно в таком режиме биоуправления физиотерапевтическим воздействием? Мы можем учитывать характер местной патологии. Вот представьте на том же примере условия гипоксии в ткани, когда просто не хватает.
Например, стеноз сосуда, который подходит к сердечной мышце.
Это примерно то, что вот не доставляются товары по железной дороге, не работают отдельные железные дороги. Это вот, так сказать, аналог гипоксии. Может быть, городу подходит много поездов, но они не проходят через станцию, то есть затоваривание такое на входе. Это артериальная гиперемия, там покраснение и так далее. Это тоже нарушение нормального питания клеток, и это один из характерных признаков определенных видов патологии. И может быть, наоборот, город не выпускает эти составы, не успеют отгружать там и так далее. Это может быть аналогом там венозного застоя, отека.
Тромбофлебит нижних конечностей.
Да, и вот все эти разные ситуации, обычная физиотерапия лечит одинаково. Это нельзя делать. Нужно восстановить баланс артериальной и венозной части капиллярного русла. И поэтому, меняя соотношение глубин модуляции по пульсу, дыханию и тремору, это вот дрожание мышечных волокон, которые тоже являются как бы
значимым ритмом.
Значимым ритмом, он соответствует ритмам ионосферного волновода и РС электромагнитных колебаний. Это эволюционно так с нами.
Природа поступила.
Поступила, да. Так вот, меняя эти соотношения, мы можем более направленно и более быстро устранять особенности той или иной патологии.
А чем же он устраняет эти особенности патологии? Ну вот он, этот ваш прибор, да, считал эти ритмы. Дальше что?
Он не просто считывает, он в режиме обратной связи, в режиме...
Учитывая то, что они меняются во времени.
Воздействует в нужные фазы.
А чем он воздействует?
Мы можем воздействовать лазерным излучением, электрическим током, ультразвуком, всеми любыми физическими воздействиями. Но самое главное, что в режиме биоуправления образуется тканевая память. Ну, так же, как вырабатывается условный рефлекс там, у собачки на звонок или свет с подкреплением питания. И вот после сочетаний лазерного воздействия с ритмом дыхания, само дыхание, как условный уже теперь раздражитель, поддерживает нормализованный кровоток. Не просто уровень кровотока, а именно только в режиме биоуправления, вот такой биосинхронизации, восстанавливается спектр ритмов микроциркуляции крови в области патологии. И устраняется эта патология, потому что уже нет дискриминации по питанию разных видов клеток.
Спасибо, Сергей Львович. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях профессор Загускин, доктор биологических наук, теоретический медик и физик, изобретатель ряда диагностических аппаратов и лечебных приборов, о которых мы и продолжим говорить после краткого выпуска новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области произошли столкновения на национальной почве. 5 уроженцев Кавказа убиты, 2 ранены. Как сообщает интернет-сайт Каспаров.ру, беспорядки произошли еще на прошлой неделе, однако местные власти попытались скрыть эту информацию. Краевая избирательная комиссия Приморья постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск состоится, несмотря на гибель одного из кандидатов. Дмитрий Фатьянов был убит в четверг. Северная Корея продолжает нагнетать кризис вокруг своей ядерной программы. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс журналистам, сопровождающим ее в поездке в Москву. В столице России Райс проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на встрече лидеров ЕС и России, состоявшейся вчера в Финляндии, призвал Москву не допускать дискриминации европейских компаний и открыть свой рынок энергоносителей. За последние 3 недели из России депортировано 807 граждан Грузии, сообщил в интервью телекомпании «Имеди» консул Грузии в Москве. Израильские войска в ходе очередной антитеррористической операции в секторе Газа убили палестинца. Операция проходит и на юге, и на севере страны. В город Бейт-Ханум вошли израильские танки. Идет перестрелка. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание по ситуации в Ираке с высшим командным составом вооруженных сил. Буш уже признал, что в Ираке нарастает волна насилия, и, возможно, войска США должны сменить тактику. Президент Колумбии Альваро Урибе прервал переговоры с повстанческой группировкой ФАРК об освобождении похищенных ею людей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор о хронобиологии и ее значении для лечения и оздоровления людей. У нас в гостях профессор Сергей Львович Загузкин, доктор биологических наук, автор целого ряда лечебных и диагностических методик, основанных на принципе учета суточных и более мелких ритмов человеческого организма. И в нашей программе, как всегда, принимает участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Даниил Борисович, вы, конечно, больше имеете дело с лекарственными препаратами, чем с физиотерапевтическими приборами. А вот новый препарат лекарственный в Америке в клиническую практику трудно внедрить?
Совсем нелегко. При всех достоинствах FDA, Федерального ведомства по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами, оно слишком медлительно и громоздко. Иногда процедура сверхтщательной проверки новых средств лечения и профилактики вполне оправдана. Так было, например, со снотворным препаратом талидомидом, который был очень популярен в течение многих лет в Европе, но после многолетних проверок так и не был допущен на американский рынок. И очень хорошо, потому что, как оказалось, он вызывает тяжелейшие внутриутробные уродства, если женщина принимает его во время беременности. Но чаще всего излишняя консервативность и медлительность вредны. Америка до сих пор не внедрила в практику лечения гриппа эффективный препарат ремантадин, который был синтезирован в Америке в 50-е годы, а апробирован и внедрен в практику в бывшем СССР еще в середине 60-х годов прошлого века. В FDA его до сих пор проверяют, и это в условиях острейшего дефицита на противогриппозные средства. В последнее время американскую медицину буквально сотрясает волна запретов на хорошо известные и давно применяемые препараты. Не так давно FDA запретило применять гормональный препарат Примарин, как обладающий онкогенными потенциями. и это после того, как буквально десятки миллионов женщин в менопаузе принимали его в течение многих лет. Такая же ситуация с болеутоляющим противовоспалительным средством Вайокс. Не будем упрощать, внедрение новых лекарственных средств – дело сложное и крайне ответственное. От подачи заявки в FDA на новое лекарство или вакцину до его внедрения в практику проходят многие годы. Но нельзя не учитывать, что в течение всего этого времени не только делаются опыты. В это же время происходит столкновение не только научных, но и финансовых интересов. И это крайне осложняет дело и не способствует принятию оптимальных решений.
Спасибо, Данил Борисович. Вот и в Америке внедрить новый лекарственный препарат в медицину очень трудно. Нельзя, наверное, удивляться, что и приборы Загускина тоже внедряются с трудом. Сергей Львович, а есть какие-то данные, что присоединение режима биоуправления или обратной связи к уже разрешенным физиотерапевтическим приборам дает повышение эффективности?
Главная мечта, я думаю, всех нормальных врачей – это реализация принципа «не навреди» и лечить не болезнь, а больного. И вот режим биоуправления на деле реализует эти принципы. Вы знаете прекрасно, что медикаментозная терапия, ну, как правило, не бывает без побочных эффектов, особенно при передозировках, длительном применении и так далее. К сожалению, и обычная физиотерапия тоже может вызывать негативные реакции, передозировки и так далее. В режиме биоуправления, когда мы воздействуем только, когда это полезно, и не воздействуем, когда это может быть вредно, мы практически исключаем эти условия нанести вред, вызвать побочные эффекты.
И что говорят данные клинических испытаний?
Ну, клинические испытания по режиму вот, биоуправления проводились практически со всеми видами физиотерапии в ведущих лечебных учреждениях и нашей страны, и за рубежом. И мы пока вот за 20 лет применения биоуправляемой хронофизиотерапии никому не навредили. И почему? Потому что благодаря вот этой тканевой памяти мы можем использовать более слабые физические воздействия с лечебным эффектом. А более сильные, которые могут вызывать при обычной физиотерапии, когда мы то вдогонку, то навстречу, как попало, толкаем эти наши ритмы качелей, они еще не вызывают побочных эффектов. То есть расширяется терапевтический диапазон интенсивности, и не надо угадывать, чтобы получить нужный эффект. А при обычной физиотерапии, вот параметры, которые помогли этому человеку сегодня, завтра или в другое время дня, они могут быть неэффективными или даже вызывать побочные эффекты. Одни и те же условия лечения физиотерапевтического. У одного пациента дают хороший результат, а у другого в это же время могут вызвать негативные реакции.
Потому что у него собственный ритм.
Да, потому что...
Знаете, меня, когда вы рассказывали, посетила такая аналогия, что это некая такая физиотерапевтическая гомеопатия. Уменьшается доза, но как бы появляется некоторый вращающийся момент.
Ну,
как,
да,
как
конечно.
Как готовят гомеопатические лекарства,
одно
их размешивать.
Из достоинств, это, конечно, не в прямом виде гомеопатия, но мы можем использовать более слабые воздействия с сохранением полезного эффекта.
А вот, вы говорите, что уже 20 лет, но все-таки широко вот так, чтобы так же, как эти Милт или Рихта, я не встречала ваших аппаратов. Они сложнее в изготовлении или дороже,
нет,
или что?
Нет, они даже, вот этот прибор, который сейчас уже мы нашли производителей и совместно начинаем выпускать, он значительно дешевле и значительно проще, и, я уже не боюсь сказать, эффективнее. Ну, например, вот... Этот домашний доктор и учитель реализует 4 программы. Он, это коробочка в виде спичечного, размером со спичечный коробок. Туда подключены датчики пульса и дыхания. И от этой коробочки идет подключение к USB-разъему компьютера. И с помощью компьютера мы и диагностируем, это вот программа диагностики, состояние пациента, его прогнозируем течение заболевания, его ответные реакции. Другая программа коррекции функциональных нарушений зрения позволяет выводить на экран компьютера вот эти фрактальные структуры разной цветности. На них приятно смотреть, потому что это не какие-то строгие геометрические фигуры, а именно то, что в природе фрактальность распространена, вот строение деревьев там и так далее. И действительно, вот такие фрактальные структуры, меняющиеся в размере, увеличивающиеся во время вдоха, уменьшающиеся во время выдоха и увеличивающиеся яркость только в моменты сокращения сердца, индивидуально того человека, который работает с этим приборчиком, с этим компьютером, дают возможность восстановить питание тканей глаза. Глаза после работы с такой компьютерной программой, наоборот, отдыхают. И это позволяет лечить функциональные нарушения зрения,
то есть,
профилактировать
самом деле,
близорукость у школьников.
На самом деле это приставка к компьютеру, да? Он не имеет собственных источников воздействия на человека.
Да, это очень простой приборчик.
Понятно, но
есть, все ноу-хау в программном обеспечении.
Но, насколько я знаю, в клинике все равно этот же ваш приборчик, который снимает данные пульса, дыхания, тремора, он уже подключен к определенным аппаратам, в том числе к лазеру, к физиотерапевтическим аппаратам. Это возможно сделать для домашнего применения или это останется в области клиники, когда там все-таки должен быть специалист?
Ну, это выпускают другие фирмы, по моим патентам, правда, но я считаю, что в компьютерном варианте, а сейчас все-таки идет и компьютеризация школ, и распространяются компьютеры в домашних условиях, мы можем за счет интерактивных режимов хронодиагностики и вот этого вот лечебного воздействия с использованием компьютера автоматически оптимизировать индивидуально параметры лечебного воздействия.
Лечебное воздействие, но ведь что воздействует? Если я сижу за компьютером, что на меня может воздействовать? Только компьютерная картинка. Но есть и другие ситуации, когда мы работаем со своим, далеко не только со зрительным анализатором. Есть, я, кстати, хочу сказать слушателям, что ряд аппаратов, созданных профессором Загускиным, они как бы используются в клинике доктора Борисова, о котором я вам рассказывала, и имеют свое замечательное место в терапии опухолей. Вот. Если мы возьмем другие заболевания, не связанные со зрительным анализатором, такие, как самые широко распространенные, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, другие виды патологий.
Значит, мы исследовали уже десятки различных заболеваний, в том числе не в компьютерном, а вот таком аппаратном варианте с биоуправлением. И действительно получили в ведущих клиниках явные преимущества. Вот мы, например, с Владикавказом исследовали нейроциркуляторную дистонию и показали, что в режиме биоуправления значительно быстрее идет восстановление функций сосудов мозга, и лучше лечатся многие заболевания гастроэнтерологические, урологические, гинекологические, кожные. Это с разными специалистами мы проводили такие исследования, не только клинические, но и использовали биохимические методы, иммунологические, физиологические и так далее.
То важно, есть, вот при этом терапия традиционная, я имею в виду лекарственная, она шла, да?
Нет,
то есть,
конечно,
или
нельзя.
Или это было заменой лекарственной терапии?
Нельзя сказать, что всегда мы можем заменять лекарственные методы. Но я хочу обратить внимание на другое, что если мы сочетаем, допустим, вот необходимую медикаментозную терапию вот с такой биоуправляемой лазерной или другим видом физиотерапии, то мы имеем возможность, это доказано уже на практике, например, при лечении постинфарктных состояний у больных, что мы можем в разы снизить необходимые суточные и курсовые дозы медикаментов.
Это очень важно. Очень важно. Да. Я хотела бы просто для сведения наших слушателей вспомнить слова академика Кукиса, нашего в свое время главного клинического фармаколога Минздрава. Он говорил о том, что фармакология, фармакопея – это нож. На самом деле это то же самое, что нож в руках у хирурга. Вот назначение таблеток, и оно требует очень осторожного подхода у врача, вот особенно это, если имеется в виду длительное назначение.
Как это не парадоксально, но я хотел бы несколько слов сказать в защиту все-таки фармакологии, как это не парадоксально
в данном случае
разговоре. Дело в том, что все-таки многие заболевания невозможно лечить только физиотерапевтическими воздействиями. Но если мы сочетаем прием медикаментов с физиотерапией в режиме биоуправления, тогда мы можем выработать эту временную связь, как бы запомнить организму и использовать те дозировки, которые становятся уже эффективны, но значительно меньше при монолечении только одними медикаментами. То есть здесь синергичный эффект такой, когда мы позволяем усилить совместно.
Ну, то есть мы даем некий химический сигнал медикаментам, и одновременно действуя вашими физиотерапевтическими методами, мы можем добиться того, что вот это состояние вылечиваемости запомнилось организмом, и на следующий курс снизить дозу?
Режим биоуправления дает возможность избирательно повысить чувствительность организма к каким-то факторам, и химическим, и физическим, либо наоборот уменьшить. И это принципиально важно для физиотерапии.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня профессор Сергей Львович Закускин, представитель биохронологии. И возвращаясь к вашим методам, вот есть целый спектр человеческих заболеваний. Вот можно ли сказать, что вот эти заболевания именно имеют природу такую нарушения правильных ритмов, а вот эти заболевания, например, они не имеют такого отношения к нарушению ритмов? Или нарушение ритмов происходит всегда, просто в разной степени, и всегда свидетельствует о какой-то патологии?
Да, в общем, я довольно категорично могу сказать, что нет ни одного заболевания, при которых не было бы фазовых, системных или иерархических диссинхронозов, то есть рассогласования по времени ритмов. И более того, эти нарушения, как я уже говорил, позволяют обнаруживать, диагностировать начало заболевания до проявления клинических стадий и контролировать эффективность лечения тоже по степени восстановления гармонии ритмов. И вот в этом приборе «Домашний доктор-учитель» у нас автоматизирована еще йоговская дыхательная гимнастика. Это проверенные многовековой практикой такие дыхательные формулы, которые позволяют получить нужный эффект на языке западной медицины коррекции вегетативного статуса. То есть, если человек возбужден, ему нужно успокоиться, надо увеличить парасимпатический тонус и снизить симпатический тонус. И
а простыми словами, это что означает для пользователя?
Ну, успокоиться.
Ну, это понятно, а чем помогает
перед экзаменом и так далее. Компьютер с помощью нашего прибора, этого домашнего доктора, показывает, сколько тянуть вдох, сколько продолжительность в ударах пульса, паузы, выдоха. И тогда, следуя вот этим общеизвестным, доказанным дыхательным формулам, можно управлять своим функциональным состоянием.
То есть я работаю на компьютере, а внизу в отдельном окошечке у меня идет картинка, сколько мне надо вдохнуть, сколько замереть и сколько выдыхать?
Вот сколько продолжительность вдоха, сколько продолжительность выдоха в ударах пульса. Есть общие оздоровительные формулы.
То есть он цифры показывает?
Да.
И, это и у вас картинка. Недоработка.
Нет, и картинка есть. Вы просто подстраиваетесь под этот раздувающийся и сжимающийся мячик и заполнение столбиков. И одновременно можете контролировать там частоту своего пульса. Потом мы вводим адаптивные алгоритмы индивидуальной коррекции этой дыхательной формулы, чтобы получить нужный эффект. Поднять тонус, либо наоборот успокоиться, снять бессонницу, снять головную боль.
А сами вы пользуетесь такими методиками?
На этапе проверки пользовался. Даже улучшил себе зрение немножко.
Насколько?
Но главное то, что вот я сам пользуюсь, это я постоянно себе оцениваю клеточный иммунитет, разработанный нами методом дифференциальной термометрии, сравнивая температуру над проекцией тимуса с точкой сравнения. И когда я вижу снижение синтеза Т-лимфоцитов от клеточного иммунитета, снижение температуры в области тимуса
по отношению,
я тогда другим своим методом...
Подключичные ямки, где вы у себя показали.
Да, своим методом вот, биоуправляемой лазерной терапии облучаю надвенно, черезкожно кровь, селезенку, тимус, проверяю и вижу восстановление иммунитета. Это устойчивость к стрессам, устойчивость к инфекционным заболеваниям. Мне не грозит там другие вирусные некие заболевания, рак и так далее. То есть иммунитет очень важно. Клеточный иммунитет практически страдает при любых заболеваниях, и просто при нашей плохой экологии.
А вы облучаете чем? Лазером?
Дело в том, что для одних заболеваний иногда предпочтительно использовать там инфракрасное излучение лазера. Иногда даже достаточно светодиоды видимой области. Для конкретных заболеваний тот или иной вид физического воздействия может быть предпочтительным. Это как раз хорошо изучено профессором Пономаренко, другими известными физиотерапевтами.
Дело в том, что как раз когда у меня выступали физиотерапевты, которые достигают очень неплохих клинических результатов, применяя приборы Рикта и Милта, они сами рассказывали, что сами себя они лечат, прежде всего, как только почувствуют, что что-то плохое, именно облучением в локтевом сгибе.
Но это не важно, в каком месте проходят. Облучать крупные сосуды.
Очевидно, тоже поднимается иммунитет клеточный, да?
Ну вот мы доказали, что в режиме биоуправления он гарантированно поднимается и более эффективно, чем при обычных ударах то навстречу, то вдогонку качелям, когда мы можем получить и обратный эффект.
По-моему, уже понятно, почему это вызывает лечебный эффект. А вот как быть с диагностическим? Вы начинали говорить о том, в чем смысл. Вот вы в начале передачи упоминали о холодных и горячих болезнях. Давайте разберем немножко побольше. Все-таки, в конце концов, пульс и ритм дыхания у нас у всех с собой. И мы при определенных знаниях, ну, как, по крайней мере, можем вовремя насторожиться и пойти поискать врача. Это было бы полезно.
Да, конечно, сигналы датчиков пульса и дыхания, они во многом характеризуют состояние и дают возможность именно по хронобиологическим алгоритмам прогнозировать состояние человека и вовремя принять предупредительные меры. Но для ряда заболеваний мы вот разрабатываем и планируем разработать многоканальную дифференциальную термометрию, которая позволит значительно проще, в десятки, сотни раз дешевле, чем это делается, например, тепловизором, исследовать градиенты температур, асимметрию тонуса мышц вдоль позвоночника, другие градиенты температур, отражающие характер течения того или иного заболевания. Кроме того...
Это будет скрининговая методика, то есть все прошли,
да,
через какую-то,
ну, например,
рамочку,
у школьников мы вдоль позвоночника проводим этим дифференциальным термометром и сразу можем направлять выделенных школьников на более детальное обследование, если у них там кифоз, сколиоз или
ну,
что-то.
Ну, в общем-то, кифоз и сколиоз, как правило, врачи видят даже без всякого дифференциального термометра.
На ранних стадиях можно не увидеть.
То есть вы видите гораздо раньше.
Дифференциальным термометром это можно увидеть раньше. Кроме того, мы планируем вот с главным терапевтом Южного федерального округа, профессором Терентьевым, с которым мы сотрудничаем в Ростове, разработку и проводим сейчас разработку новых диагностических методов оценки не только работы сердца, но и ритмов тонуса сосудов. Вот существующие холтеровские кардиомониторы, которые записывают...
Суточное давление.
Нет, ну давление тоже, или РР-интервалы, отклонение СТ-сегмента, характеризующие ишемические проявления в работе сердца. Мы показываем, что вариабельность ритма сердца вполне проще, дешевле и надежнее исследовать просто несколькими датчиками пульса. А по разности прихода пульсовой волны от сердца к разным датчикам, установленных на конечностях в области головы, мы можем судить о ритме тонуса магистральных сосудов. И это очень важно, исследуя работу сердца, сочетать с работой сосудов.
Вы знаете, то, что вы сказали, это просто маслом по сердцу. Я в свое время ходила с этим холтеровским монитором, и надо сказать, что это то еще удовольствие. А поскольку сейчас он уже вошел в золотой стандарт диагностики ИБС, наверное, всем нам придется рано или поздно пройти через эту процедуру. Очень хорошо, если ваш вариант войдет в практику.
Нет,
и облегчит.
Мы, понимаете,
не
планируем отменить холтеровское кардиомониторирование. Так же, как не планируем заменить УЗИ или компьютерные томографы, но делая более дешевые, более доступные даже для сельской больницы аппараты диагностические и лечебные, мы расширяем и диагностические возможности. Просто не всегда нет смысла стрелять из пушек по воробьям, если можно более простым методом и более дешевым скрининговые провести исследования и отобрать уже пациентов, которым действительно требуется более серьезное и более дорогостоящее обследование, то это позволит увеличить и эффективность, и снизить затраты на медицинское обслуживание населения.
Сергей Львович, у нас уже потихоньку кончается время передачи, и у меня возник такой вопрос. Вы говорите постоянно с позиции такого советского человека, я не побоюсь этого слова, то есть все, что на пользу целиком здравоохранению, снизим затраты, увеличим проходимость больных через данный конкретный диагностический прибор. А вообще-то, на самом деле, вот те исследования, которые вы ведете, вы их ведете на государственные деньги или вы сами как-то их достаете? Ваш государственный подход, он ваша привычка или все-таки есть у Министерства здравоохранения и социального развития какие-то
финансовые возможности? И так, и так. В общем, всегда, конечно, больше я работал на собственном интересе. Я не буду говорить, какая сейчас зарплата в Ростовском государственном университете, которая сейчас преобразуется в Южно-Российский федеральный университет. Может, что-то
изменится к лучшему. И может, да, и может быть не 3 тысячи, а целых 4, да?
Да нет, до 3 тысяч пока еще далеко. Рублей, это у меня пенсия такая. Вот, но дело же не в этом. Дело в том, что все-таки есть интересы со стороны государственных органов, и я просто хочу выразить глубокую благодарность тем людям, которые организовали фонд поддержки малых предприятий малых форм в научно-технической сфере. Вот я выиграл грант такой на разработку диагностических и лечебных аппаратов, и без этой поддержки, государственной бюджетной поддержки, многие бы мои разработки, изобретения, 33 изобретения, 350 научных работ, лежали бы просто мертвым грузом на полке. Сейчас, слава богу, все-таки находятся некоторые заинтересованные организации, частные лица, вот в частности, генеральный директор фирмы «Сармат», который не побоялся вложить собственные деньги в том, чтобы вот сделать простой и нужный прибор, вот этот домашний доктор и учитель. Я надеюсь, что и дальше будут находиться такие люди, которым не безразлично здоровье нашего населения. А вот этот домашний доктор, он же ее одновременно домашний учитель. Мы доказали, что предъявление зрительной и слуховой информации дает ускорение запоминания, объема памяти и прочности памяти. И поэтому изучать иностранный язык, даже таблицу умножения, формулы, анатомический атлас тоже выгоднее, лучше и проще в режиме биоуправления.
Ну что ж, это замечательно. Я надеюсь, что все ваши идеи когда-нибудь воплотятся в жизни, дойдут до рядового потребителя и пациента и принесут всем еще немножечко здоровья. Я благодарю вас за участие в передаче. Прощаюсь с нашими слушателями. Напоминаю, что у нас в гостях был профессор Сергей Львович Закускин, автор и разработчик целого ряда физиотерапевтических и диагностических приборов, которые основаны на принципах биоуправления и которые, я надеюсь, скоро, в обозримой перспективе, появятся у нас у всех. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечнёй с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и...